Говорит Радио Свобода, программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные гуру, моральные авторитеты, люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает литературовед, доктор филологических наук, профессор русской литературы Института славянских языков и культур Таллинского университета, специалист по творчеству Маяковского Леонида Зурова, соавтор вместе со Светланой Кульюс комментария к роману «Мастер и Маргарита» Ирина Белобровцева. Ирина Захаровна – сооснователь таллинского издательства «Александра» и «Авенариус», переводчица с эстонского, вместе с мужем Виталием Белобровцевым, около 50 книг, пьес и киносценариев. Учителя Ирины Белобровцевой.
Для начала я бы хотела сказать, что учителя – это очень расплывчатое понятие, потому что есть люди, которые хотели научить, и сделали все, чтобы научить. А есть люди, которые ничего для этого не делали, но я все равно числю их в своих учителях, потому что я очень многому научилась у них. И вот можно говорить и о тех, и о других. И если те, кто хотел научить, вот такие настоящие учителя, они с самого начала так и воспринимаются как учителя, то вот от тех, у кого ты сам учишься, ты очень поздно даже понимаешь иногда, что ты у них научился и научился чему-то. И это могут быть даже какие-то мелочи, которые ты вдруг увидел, услышал, постиг. Но вот почему-то это всегда происходит с опозданием. Если говорить о том, кто был для меня учителем в раннем моем возрасте, то это будет действительно человек, всю мощь которого я оценила очень поздно. Это моя нянька. Нянька у меня была совершенно потрясающая. Ее взяли в семью в Баку, куда приезжали в 30-е годы девушки из деревень. Она, видимо, была из башкирской деревни, потому что у нее так, адрес такой был, где-то под Багульмой, деревня Светлое озеро. Красивое название. У меня сестра, она 10 лет старше меня, и когда ей исполнилось 3 месяца, родители в Баку взяли няньку. Она прожила в нашей семье 52 года. И это был совершенно свой человек, это была потрясающая совершенно любовь к детям. Она была, наверное, ростом 1,48-1,49 м, не больше. Неграмотная. И вся ее жизнь была сосредоточена на нашей семье. Я понимаю, что ей не повезло, и мы не были Александром Пушкиным, потому что она-то как раз была приближена к Арине Родионовне во всех смыслах. И сказки сама придумывала, и за каждым шагом следила, и, не дай бог, там было пойти с мальчиком в парк, она тут же шла и следила, не подходя, издалека так следила внимательно. И говорила она очень смешно. Вот она была неграмотной, но деньги считать умела. И говорила там, это стоило 16, говорила она. И, в общем, я поняла, что вот такая любовь невероятная, которая была ко мне у нее, эта любовь, она потом повторялась в следующих поколениях, потому что она выненчила мою племянницу, она нянчила моих детей. Даже когда ей было 80 лет, она все равно тянулась к детям. Она просто была создана для того, чтобы жить с детьми. И поэтому я у нее очень многому научилась. И если бы я была писателем, я бы, наверное, о ней написала.
Какая основная ее была черта? Что можно было у нее перенять?
Она была бесконечно доброй. Она никогда не кричала. Она готова была сделать за тебя все. Даже когда ты уж, когда я уже выросла и когда я уже могла сама все делать, она все равно вот ей хотелось оберегать, под крылышко обязательно под свое взять человека, ребенка там или взрослого, и вести его по жизни. И она была предана семье. У меня был очень нервный отец после войны. Он и прожил достаточно мало. Но он закатывал такие истерики, когда там, не дай бог, мясо было пережарено или там что-то было не по его. Иногда он так в хорошем настроении ее подзуживал и говорил «казан-татар», называл ее или «мусорщик». Но я в какой-то момент в подростковом возрасте я сказала, что что ты ему позволяешь? И в семье-то вообще ее называли Марией Васильевной, моя сестра называла ее тетя Маня. А нянька, она только для меня существовала в такой огласовке. Я сказала, нянька, что ты ему позволяешь? Она говорит, вот ты не знаешь ничего, а судишь о людях. Потому что, когда настала эвакуация, моя мать ехала с моей сестрой в эвакуацию, а домработниц не брали. Ее отослали обратно в ее деревню в Светлое озеро, где был уже колхоз, и где она как-то опоздала на работу, за что ее посадили на какое-то время даже. Но как только война закончилась, и мой отец в конце войны оказался в Риге, он ее тут же выписал оттуда. И она ехала в жутких условиях, она рассказывала, в каких условиях она ехала. Но вот с момента, когда он ее выписал, она уже почувствовала, что вот свобода, да? И она была ему настолько бесконечно благодарна за то, что он такое сделал, что он мог на голове стоять, он мог кричать на нее, наверное, сутками. Все равно она бы ничего не сказала. Но она вот так вот, она учила меня, то есть ей в голову не приходило, что она меня учит. Наоборот, она вот ругала меня, если я там против родителей чего-то говорила или что-то делала. Это же тогда было вполне естественно. А нет, она этого не признавала. Она говорила, ты что? Это же свои люди, это же свои, это же семья. Как можно?
Кстати, а почему возникло Баку? Вы там родились, там семья? Почему?
Мои родители из Баку оба. Мой дед приехал в Баку работать на нефтедобычу из Белоруссии, насколько я понимаю. У меня сохранилась какая-то его переписка с невестой, которая оставалась в Белоруссии. И он сделал какую-то какую-никакую карьеру довольно быстро, выписал туда себе эту самую невесту, и с того момента они там жили. Мать моя родилась в очень большой многодетной семье, там было 8 детей, она была младшей, и разница в возрасте детей была очень большой, потому что когда она стала себя осознавать, то оказалось, что ее старший брат уже уехал в Америку искать счастье, вот, и она уже никогда его не знала, потому что он там сменил фамилию, там оброс уже семьей, но они оба были в Баку. Отец там в итоге поступил в военно-морскую академию, в какой-то там филиал. И мать там тоже закончила что-то такое финансовое. А дальше вот отец служил в Каспийской флотилии. И когда началась война, то, естественно, он оказался в момент начала войны, он оказался в Таллине. Это был какой-то визит или не визит, а просто вот Краснознамённый Балтийский флот. И он как-то каким-то образом там оказался. Он совершенно не мог рассказывать ничего о войне. Это была травма на всю жизнь. И в какой-то момент я попала в музей Балтийского флота, который тогда был в Таллине, совершенно случайно. И там мой знакомый приехал из Питера, делал для них модели кораблей. И он познакомил меня с директором. Директор говорит, вот, давайте я вам покажу музей, показывает мне какую-то панораму. Панорама – это отход советского флота, Краснознамённо-Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Я говорю, а мой отец тоже отходил. Ровно тогда же в этом же походе, и его судно разбомбили, он полтора часа держался на воде, потом его спасли. Директор насел на меня и говорит, а вы можете попросить своего отца, чтобы он рассказал, ну, хоть вам, если там, он нам не хочет рассказать, чтобы записать, потому что мы собираем так, воспоминания участников. Я пришла домой, мне, наверное, было лет 19-20, и говорю, папа, вот так и так, так и так. Он так на меня орал, он никогда в жизни не орал. Сказал, чтобы я больше не слышал никогда ничего об этом. Нет. никогда и ничего. Когда в конце, так я понимаю, 40-х годов, когда мы жили в Риге, стали убирать евреев из армии. Ну, космополитизм – это космополитизм. И как сказала моя мать, отец, естественно, ничего мне не говорил, как сказала моя мать, она, можно сказать, на коленях стояла перед Трибуцем, чтобы он что-нибудь сделал. И тогда он услал его в Таллин. Это было понижение вообще-то в штаб флота. Вот, это мы от няньки ушли, да? Но, в общем, когда я заканчивала школу, я была совершенно невеждой. Я не знала ничего, кроме школьной программы по литературе, но уже тогда единственное, что уже было, это мы с моим будущим мужем уже шли в университет вместе поступать. Мы учились в одной школе, в разных классах, и мы поступили оба в Тарту. Это было не мудрено вообще-то, хотя сначала мы хотели поступать в Ленинград на журналистику, но мне вовремя сказали, что это для меня абсолютно проигрышный вариант, меня бы не взяли, и, ну и он тогда, конечно, тоже не пошел. В Тарту это даже не собеседование было, это было как бы знакомство, предварительная консультация перед экзаменом. Ее вел такой очень благообразный Сергей Геннадьевич Исаков, наш будущий преподаватель. Он был еще очень молод. И вдруг пришел какой-то человечек, которого мы определили поначалу, как он собрался в баню. У него был ужасно потасканный портфель. Ну, просто вот очень потасканный. И он был в такой вот голубой бобочке, как тогда это называлось. И Исаков что-то ему сказал. Этот человек сказал, что вот он будет, как и все, читать наши сочинения, чтобы мы не боялись, что все хорошо. Как-то так похлопал, так сказать, нас на расстоянии по плечу и ушел. А потом мы с ним встретились только уже в студенческой аудитории. Это был Юрий Михайлович Лотман. И вот с этого момента, собственно, началась наша вот эта университетская школа. Вот тут нас учили, и мы учились, и нам было интересно учиться, прежде всего потому, что Лотману было интересно самому в это время заниматься студентами. Это очень важно, потому что потом мы, когда прикинули, сколько же ему было лет, тогда ему был 41 год. Стало быть, его жене Заре Григорьевне Менц, которая стала нашим научным руководителем, ей было 36. И Лотман вел у нас все. Вот, ну, кроме того, что вела еще Зара Григорьевна. Вот она вела введение в литературоведение, а дальше все было у него. Древняя русская литература у него, литература XVIII века у него, начало XIX века у него, теория литературы он вел с нами. Кроме того, он читал бесконечно по вечерам спецкурсы, по вечерам, чтобы все, кто хотел, мог уже прийти, а не только тот курс, которому он официально по программе читал. Он вел спецкурсы по Гоголю, по кино, которым он в это время безумно увлекся. У него были совершенно невероятные идеи, поскольку тогда еще нужно было, чтобы каждая книга, выходящая в университете, открывалась, если не цитатой там из Маркса, то соображением каким-нибудь в этом роде. И поэтому даже та книга, которая была первой в семиотической биографии Лотмана, она открывалась тем, что нужно придать вес гуманитарным наукам за счет того, чтобы дать им методы точных наук. И как бы это говорил Маркс. Ну, как бы это говорил Маркс, это одно, но Юрий Михайлович Лотман сказал, что мы будем целый семестр учить высшую математику. Нам бы вообще, дай бог, обычную, но вот мы учили высшую, потому что она должна была дать нам какие-то козыри и, опять-таки, какую-то способность что-то там анализировать. И вообще мы занимались очень разными вещами, конечно. И в университете... То есть мы попробовали заниматься журналистикой. Слава богу, у нас ничего не получилось. Но все наши преподаватели, они были очень яркими людьми. Юрий Михайлович Лотман, Зара Григорьевна Минц. И третий человек, который поражал наше воображение, был такой Вальмар Теодорович Адамс, который он вел фольклор. который в свое время писал стихи под псевдонимом Владимир Александровский. Он был абсолютно билингв, писал на двух языках стихи. У него была богатая биография, которую мы в ту пору не знали. К нам он относился, это я имею в виду меня и моего будущего мужа, к нам он относился чрезвычайно благосклонно. Он окрестил нас Ромео и Джульеттой русской филологии. И мы тоже его очень так любили. И к этому моменту вот учебы, да, относится наше страстное желание. Еще это мы только-только пришли на первый курс и увидели, что в университете в фойе висит доска. Они погибли за Родину. И мы решили, что это самое то. Надо написать просто про каждого человека, чей портрет на этой доске висит, и все будет хорошо. Ну, кого-то надо спросить, кто были эти люди, потому что мы их не знаем, это не пионеры-герои. И мы пошли вот к Фармеру Теодоровичу Адамсу, который, конечно же, все знал, но который сказал: понимаете, в чем дело? Я бы на вашем месте, у него еще половина лица была парализована когда-то, и осталось так вот что-то вот, как он кривил рот немного. Он сказал: я бы на вашем месте не стал этим заниматься. Там много такого, что ни в какую газету не пойдет. Ну, скажем, шел человек по улице, это вообще было от фонаря буквально, шел человек по улице, и просто с какой-то шальной пулей его убило. Ну, можно ли говорить, что он погиб за Родину? Потом мы пошли к следующему человеку, к декану юридического факультета, который по возрасту, опять-таки, и потому что он был эстонец, так же, как и Адамс, он мог все это знать. И он тоже нам очень мягко сказал: знаете, там всякие люди, вот портреты всяких людей висят на этой доске. Ну, висят и висят. В общем, это было очень интересно. И потом мы уже оценили весь такт, с которым с нами говорили, с двумя молокососами, можно сказать. Потому что в итоге, ну, недели через три после того, как мы начали наше разыскание, доску сняли просто со стенки. Потому что за какую Родину погибли эти люди? Это было тогда совершенно не принято сообщать всем. И это было интересно. И опять-таки это мы задним числом все поняли. Потому что тогда мы просто недоумевали, что, собственно, произошло. На первом курсе, это я уже повторяюсь, да, осознанно, на первом курсе Зара Григорьевна спросила, не хочет ли кто-нибудь заниматься наукой. И я очень послушно подняла руку. И она спросила, чем, литературой, да, каким автором, я сказала, Маяковским. И опять задним числом я, вот передо мной просто стоит это выражение лица Зары Григорьевны, которое должно было мне тогда сказать, что ей этим совершенно не хочется заниматься. Она занималась блоком, она искала себе людей, которые бы занимались блоком. Да еще и таких, которые бы занимались техническим блоком. То есть тогда это было очень модно. Частотный словарь, например, блока. Или там цветовая гамма. А мне это было совсем неинтересно. И поэтому она дала мне тему по Маяковскому. Но если Зара брала студента и соглашалась им руководить, то она уж руководила замечательно совершенно. Она вела студента, она, да, рассказывала, какая может быть литература, кто из людей того времени мог с тобой поговорить и рассказать тебе о чем-то. И это было страшно интересно. У нас в Тарту были такие семинары у каждого преподавателя, на которых люди писали курсовые или дипломные работы, читали то, что они успели написать вот к сегодняшнему дню, обсуждали и так далее. И вот такой семинар у нас был у Зары Григорьевны. Это была отличная учеба. Кроме того, тогда же Зара почему-то решила устроить вечер поэзии. И стала набирать людей, которые пишут стихи. Ну, кто там стихи не писал? И когда я там прочла 2 или 3, по-моему, своих стихотворения, Зара сказала: «А что, очень даже неплохо. Если еще поработать, то выйдет такой поэт, как Тамара Жирновская». На этом мой поэтический, опять же, мой поэтический раж тут же улетучился, и дальше меня уже калачом было не заманить, ни писать, ни читать. А вот с Маяковским все развивалось очень интересно. Она дала мне возможность, Зара Григорьевна, я имею в виду, дала возможность поехать в Москву и познакомиться с людьми, которые были в окружении Маяковского. А прежде всего, это Ольга Викторовна Третьякова, которая была вдовой в то время известнейшего такого публицистического, прежде всего, автора, но и поэта Сергея Михайловича Третьякова, который был репрессирован, погиб сразу же практически в 1937 году. И она сама тоже прошла сталинские лагеря по подозрению в обвинении в шпионаже как жена врага народа. И она меня познакомила с художницей Еленой Владимировной Семеновой и с поэтессой, когда-тошней поэтессой Ольгой Георгиевной Петровской, с которой Сергей Третьяков вместе входил в одну группу поэтов в Чите. И вот Ольга Петровская и Николай Асеев, и Сергей Третьяков потом переехали в Москву. Хотя Петровская в окружении Маяковского не очень-то входила, но, например, когда Маяковский покончил с собой, ей позвонил Пастернак, который как-то к ней особо относился, и он ее взял с собой туда. И она об этом писала. Но самое интересное, она рассказала мне тогда, что Пастернак написал ей огромное письмо. И она мне его показала, вот, ну, не то что издали, но так, не давая читать, а просто показала письмо Пастернака. И в итоге оно так и не всплыло нигде и никогда. Это совершенно удивительная вещь, но так получилось, потому что она относилась вот к этому поколению запуганных людей, внутренне запуганных. Она никак не могла преодолеть свой страх, потому что я-то и тогда не могла понять, а что тут, собственно, такого. Ну, письмо Пастернака, да. Оно не было антисоветским, оно было о Маяковском, и о том, как это надо понимать, и как надо это преодолеть, и так далее. Но, в общем, в любом случае, она не включила это письмо в свои воспоминания. И она, так же, как и Елена Владимировна Семенова, она согласилась писать воспоминания для тартусского издания «Ученых записок». И мы вместе с Зарой подготовили к изданию воспоминания Елены Владимировны Семеновой и начали готовить воспоминания Петровской. Может быть, если бы нам удалось тогда это довести до конца, может быть, тогда и письмо было бы, но не удалось, одним словом. Так вот, Елена Владимировна Семенова была моим учителем точно. Это была совершенно незаурядная женщина, художник. Она знала в совершенстве французский и немецкий языки. Она была ужасного такого нрава, ругалась матом, я уж не знаю, виртуозно, скажем так. Со мной она в жизни не ругалась матом, но первый, кто мне об этом сообщил, был Юрий Михайлович Лотман, который почему-то в какой-то момент к ней приехал. А приехать к ней было достаточно сложно, дойти до нее, потому что она жила в доме на Солянке, и у нее был ключ от лифта. У них такой был лифт. И она поднималась на 6-й этаж, шла через коммунальную квартиру к себе на 7-й. А если ты шел к ней в гости, ты должен был по черному ходу идти на 7-й этаж. И вот Юрий Михайлович Лотман, как он рассказывал, забрался к ней на 7-й этаж и увидел женщину какую-то, которая, подоткнув юбку, бог знает куда, моет пол. Моет и моет. А он ждет, когда она обратит на него внимание, потому что больше никого нет там. Чтобы спросить. В итоге эта женщина повернулась и, выругав его матом, как он сказал, он много чего слышал в армии, но это было нечто, она сказала: «Чего уставился? Он сказал, я вот пришел к Ирине Владимировне Семеновне Носкову. Это я. Что надо? Вот с этого момента они подружились так, ну, поверхностно, но подружились. И вот меня тогда к ней тоже отослали, и она меня вот учила, что такое Маяковский, каким он был. Как Лиля Брик ей когда-то предлагала стать одной из тех девушек, за которыми Маяковский ухаживал, там постоянно были какие-то девушки. Она отказалась от этого и перестала вообще туда ходить. До этого она была молодняком Лефа, так называемым. И она присутствовала при вот этой, по-моему, присутствовала. Во всяком случае, она потом изобразила эту замечательную сцену ухода из Лефа Пастернака, нарисовав всех, кроме Маяковского, и приписав вокруг, вот весь Лев, можно сказать, и приписав строки из поэмы про это. Очень была такая впечатляющая работа. Когда-то я, уже попав в музей Маяковского, уже на Лубянке, увидела там вот эту ее работу и сказала, что у меня есть вторая такая же. Они сказали, второй такой же не может быть. Я сказала, ну, и тем не менее она у меня есть. Они со мной поспорили, но оказалось, что да, у меня действительно вторая. Я не знаю, каким образом их было две, но все документы вот, Ольги Викторовны Третьяковой, Петровской, Елены Владимировны Семеновой, то есть вот этого круга Маяковского, которые у меня были, и Перцова, и так далее, я отдала потом в Бременский архив, когда Гарик Супершин предложил это сделать, он еще был тогда архивистом. И, в общем, я даже рада, что это сейчас все там. В общем, я занималась Маяковским, потом я стала заниматься Сергеем Третьяковым, это было очень интересно, потому что Третьяков, при всей его прямолинейности и при всей его бесконечной убежденности в торжестве коммунизма, которое наступит буквально завтра, и при всей его безотказности, вот когда партия сказала писателей в колхоз, он поехал в колхоз и там жил 2 месяца и работал, а потом писал об этом. Вот при всем этом он иногда умел улавливать какие-то очень странные вещи. Во-первых, он в 24-м году он преподавал русский язык в Китае, в каком-то там, я уж не знаю, университете, не университете, но преподавал. И, вернувшись оттуда, он написал такую биографию, как бы, одного китайского человека, Дэн Шихуа называлась она, эта книга. И вот, опять-таки, я понимаю, что ему было, апропо, возвращаясь к Заре Григорьевне Менцеве, она сказала, а вы знаете, что Третьяков, скорее всего, там был со советским шпионом в Китае? И я сказала, ну, не может быть. Я-то как раз во все это не верила никогда. И когда очередной раз приехала к Ольге Викторовне Третьяковой, я сказала, Ольга Викторовна, а вот Зара Григорьевна говорит, что Сергей Михайлович мог быть в Китае... Нет, что Сергей Михайлович был в Китае шпионом советским. Ольга Викторовна, которая была ангелом во плоти, вообще, я думала, она возмутится, она сказала, ну, возможно, так и было. Он же мне не докладывал. И никогда бы не сказал, но почему бы и нет. То есть я училась тогда у них на каждом шагу, потому что мне жизнь казалась слишком простой. И я училась сложности, вот этой многофацетной комбинации. Мне приходилось действительно тогда учиться. И я была страшно благодарна им за то, что они меня учили.
Радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача учителя Ирины Белобрувцевой. У микрофона Иван Толстой. Вообще, что может быть проще шпионской судьбы?
Тупая, жестокая, неблагодарная судьба, после которой ты ничего никому никогда в жизни рассказать не можешь. пожалеть этих людей.
Но именно поэтому вот, уже под, я запомнила из Дэн Шихуа совершенно замечательный, вот, не похожий на Третьякова, может, это компенсаторика работала, не похожий на Третьякова пассаж. Его этот Дэн Шихуа говорит ему, что в детстве они жили на берегу реки, но мать не разрешала им купаться, если она не была с ними рядом. И Третьяков его спрашивает, ну, а почему же они были такие послушные? Это же дети, да? В его понимании это не может быть. А этот Дэн Шихуа говорит, как? Ну, а цветочек? Какой цветочек, говорит Третьяков? Он говорит, мама, прежде чем пустить нас, рисовала нам на ладони цветочек. И если бы мы искупались, цветочек бы смылся. И вот это было настолько потрясающе ярко и не похоже, но все равно.
«Рычи Китая» – это Третьяков?
Да, «Рычи Китая» – Третьяков и «Хочу ребенка» – Третьяков. И вот это вот удивительные, конечно, вещи, когда человек, от которого ты не ждешь вот ничего похожего, вдруг почему-то вспоминаешь, что он, между прочим, родился где-то там, в Резекне, и делает героиню латышкой. Он оттуда уехал, я не знаю, этих латышских женщин, по-моему, не видел и забыл, как они выглядят. И тем не менее он делает героиню латышкой и вот на этом выстраивает достаточно странную пьесу, которую хотели прям поставить и Терентьев, и Мейерхольд, и рвали друг у друга на куски и никому не дали поставить.
Вы могли бы дать Заре Григорьевне Минц такую формулу, объясняющую ее? Какая она была как личность?
Зара была трудяга, прежде всего. И вот она, мало того, что она занималась, конечно, своей работой по блоку бесконечно, и написала прекрасную диссертацию, которая нисколько не устарела сегодня, это блок и русская литература, где она показывала, откуда он вырос и каким образом он вбирал это в себя. Но она бесконечно работала над тартовскими изданиями. И над лотмановскими книгами, и над своими собственными, и над учеными записками, и над студенческими сборниками, и над блоковскими сборниками. То есть у нее всегда были с собой верстки. Она всегда вычитывала это все, и недавно издали нашу переписку, и в частности сохранившиеся у меня записочки, которыми мы обменивались на конференции студенческой. И там студентам всегда хотелось ей помочь, потому что мы видели, насколько это тяжело, кроме того, трое детей, между прочим. И мы ей предлагали помощь. И, в принципе, она знала, что я человек грамотный, поэтому она дала верстку. И я ее прочла и написала ей записочки. Давайте еще. Она писала, нет, это не может быть. Так быстро это не бывает. Давайте так, давайте наспор. Это все в записочках, да? Давайте наспор. Если там все будет правильно, то я перед всем семинаром признаю, что я старая чертовка, и покупаю вам шоколад юбилейный. Это большой, так, большая плитка тогда была. А если вы, я говорю, ну, тоже шоколад, пишу я, но шоколад – это вот это деньги надо тратить, да, студенту. Это невозможно. Ну, как-то там она мне тоже сообщает, что буду делать. Я, естественно, она находит там кучу ошибок. То есть не ошибок, а незамеченных, потому что для меня это была новая работа, вот это чтение этой корректуры. Потом я уже научилась это делать, а тогда нет. Вот она всегда приходила на помощь. Она обожала помогать, и всегда вот были такие вот, в ее понимании, были бедные, нематериально даже бедные студенты. А вот какие-то несчастные почему-то, какие-то удрученные чем-то. И она всегда обращала на них внимание, всегда помогала им, всегда с ними разговаривала. У меня на первом курсе началась анемия, меня стали совать в профилакторию. Профилакторий стоил денег. Там надо было, как сейчас помню, 16 рублей заплатить за месяц. Что там можно было месяц делать, не знаю. Я совершенно не собирался это делать. Во-первых, у меня их не было, этих 16 рублей, потому что я могла учиться как угодно, мне все равно не давали стипендию, потому что отец получал, с точки зрения университета, получал больше, чем нужно для повышенной даже стипендии моей. И Зара сказал: я дам, вы мне потом отдадите. И потом, когда я уже пришла отдавать, хотя это там, профилактория 3 дня пробыла, это невозможно было, но я пришла отдавать деньги, Зара сказала: а давайте так, вы мне сейчас отдадите 8, а потом когда-нибудь еще 8. То есть вот нужно было помочь. Обязательно нужно было помочь человеку, обязательно нужно было что-то сделать. Она была такой деятельной натурой. И при этом она была абсолютно в литературоведении, в поэзии, особенно в блоковской. И в нее была масса привычек, которые вызывали у нас просто смех, потому что она могла начать лекцию, это было у нас на курсе, вот, и совершенно так как-то, случайно, там лежит что-то перед ней, она что-то берет, взяла какую-то варежку какой-то девочки, которая там сидела за первым столом, и начала эту варежку там мять в руках, естественно, она ее потом распустила всю. Когда она поняла, что она наделала, во-первых, она стала багровой просто. Во-вторых, она не уставала извиняться. Эта девочка уже почти плакала от того, что Зара извиняется бесконечно, и что она хочет что-то вот сделать. Это было совершенно потрясающе.
У вас есть формула для самого Лотмана?
Мы привыкли считать, что это человек близкий к гениальности. И при этом...
Это уж точно не формула.
Ладно. Лотман был человеком-оркестром. Ему все удавалось, он был одарен невероятно. Он прекрасно рисовал, он мгновенно схватывал суть человека и делал шарж. Это же очень тяжелая работа. Он очень хорошо играл на пианино, на рояле. Он мгновенно мог представить, то есть он был артистичен. И мы увлекались тогда все шарадами. И на каком-нибудь посвящении студентов он всегда вместе со студентами изображал эти шарады. И вот я помню, когда ему надо было изобразить из 2 частей нечто третье. Первую часть он вот так долго проводил рукой сверху вниз, проводил так, потом так, на руку что-то клал и тоже проводил. Мы понимали, что это, скорее всего, какое-то что-то типа ткани. Но нам в голову не приходило, что. Потом он изображал какую-то совершенную страсть невероятную, падал там на колени, бился это почти что головой, там, а во что это. Потом вставал и раскланивался, и нам опять не приходило в голову. Но уж когда он создал целое, это было не вот что-то вот такой вот человечек, который шел, оглядываясь бесконечно, что-то видел на полу, срочно бросался, поднимал, клал себе в карман, потом что-то видел где-то там еще и стаканчик какой-нибудь, там все-таки посвящение студентов не обходилось без стаканчиков, захватал стаканчик и клал тоже куда-то себе в карман, и все вот так вот судорожно, и мы понимали, что это Плюшкин. И тогда, стало быть, ткань – это была Плюш, а эта страсть была Кин. Но это уже было, опять-таки, вот так. То есть он мгновенно все вот так вот мог изобразить, потому что обладал невероятным артистизмом. Кроме того, он был совершенно демократичен. Мы немели просто в его присутствии. Очень трудно нам давались разговоры с Лотманом. Особенно в начале. То есть он никаким образом не мешал говорить. Просто мы понимали, что несоизмеримость свою с ним. А он как раз абсолютно спокойно к этому относился. И один раз он на нас обиделся. Ну, мы кое-как были вхожи в дом Лотманов. Это уже само по себе было награда. И мы посмотрели «Айболит-66». Который нам безумно понравился. Вот, ну, просто замечательный фильм. Я до сих пор считаю, что он замечательный. И мы прибежали к Лотману и сказали: Юрий Михайлович, вы, вот идет Айболит 66, ходите, посмотрите, вы так похожи на Бармалея. Он оскорбился, потому что фильм он еще не видел, но вот как он может быть похож на Бармалея, тем более, что он усатый, да? Ему не понравилось. Второе наше кино, это самое, вторая часть нашей киноэпопеи уже была гораздо позднее. Мы опять-таки были у них дома, и он спросил нас. Нет, мы спросили, конечно. Его смотрел ли он «Солярис». Он сказал, да. А как, Юрий Михайлович, вам «Солярис»? Он сказал, мне не понравился. А почему? Это такой замечательный фильм. Он сказал, ну, знаете. А у них была квартира тогда с большим холлом, и в холле стоял большой стенной шкаф. И он опять-таки начал изображать. Он изобразил вот эту самую Кэрри, как ее звали, жену, да, это Келвина, но уже искусственную жену, которая на спине вросшая вот эта шнуровка. И он вот эту, значит, проводит по спине, потом он хватает ее, засовывает в ракету, как бы, и запускает эту ракету и бросается, то есть запускает у нас в шкаф стеной, вставляет эту самую, эту, ну, изображаемую, воображаемую Кэрри и захлопывает дверцы и бросается на пол, потому что сейчас ракета взлетит. Вот так. То есть это совершенно, вот эти реакции, они непредсказуемые, каждый раз настолько были творческими и настолько удивительными, что все, что связано с Лотманом, это сплошное творчество, конечно. Он, когда учил, он учил всегда с какими-то шутками, и мы не обижались. Вот он приходил на курс и говорил так. Начиналась в теории литературы, он ее вел как уже в семиотическом плане, всю теорию литературы, и говорил, ну, вы, конечно, ничего не понимаете, но я хочу проверить, не безнадежно ли вы вообще. Ну, это курс весь. У нас маленькие курсы, это Тарту, это не Ленинград. Вот давайте так. А сам он в это время писал комментарий к Евгению Онегину. Я вот назову три каких-то детали, если вы мне объясните, то вы не безнадежны. Хотя бы одну, говорит, сказал он. Хотя бы одну объясните, то вы не безнадежны. А вот если все три не объясните, то все. И гремит о шомпол молоток. Полное молчание. Мы понятия не имеем, что это вообще такое. Так, сказал он. Второе, я, честное слово, не помню, что было. Но мы тоже промолчали в тряпочку. И только на третьем, наконец, я даже не помню, кто, неважно, сообразили дальше свободного романа, как сквозь магический кристалл, я еще не ясно различал. Магический кристалл мы знали, что такое. Он сказал, ну да, не безнадежно. Вот так это все делалось и запоминалось, и было очень интересно, конечно, с ним работать, потому что каждая его лекция, она была открытием. Мы проверяли, мы же тоже не лыком шиты, он обожал отвлекаться от основной темы. Когда он рассказывал о декабристах, то кроме, скажем, концепции, кроме доктрины, кроме судьбы и так далее, он мог вдруг сказать, а вот это был удивительный человек. И начиналась биография вот удивительного человека. И мы следили, как далеко он зайдет. Но он заходил очень далеко, но возвращался точно, абсолютно в ту точку, из которой он начинал. И это было, конечно, в высшей степени интересно. Все. А потом, когда мы еще учились, в Тарту приехал Бродский. И он читал свои стихи, и приехал тоже, конечно, потому что уже начиналась вот эта вот слава Лотмана. Она еще не была такой, какой она стала впоследствии, когда там уже забивали самые большие залы в академиях наук или в университетах, но, тем не менее, его уже знали.
А про Бродского вспомните, есть какая-то деталь?
Нет, потому что это была читка чистая, но это был Бродский, и то, что я сейчас скажу, это вполне могло быть, я его слушала еще раз вживьем в Хельсинки. На нас всех просто действовала удивительная вот эта манера, когда интонация не понижается к концу стиха, а уходит куда-то вверх, и мы видели, как Лотман реагирует, то есть не как конкретно, но мы видели, он всегда говорил, что его современная литература не занимает. что он где-то остановился к тому моменту, я думаю, на Серебряном веке. Дальше его не волновало. И вот тут мы увидели, что он на самом деле слушает Бродского совершенно иначе, чем слушал бы человек, которого не волновала современная литература. И потом у него вместе с его сыном у него была статья про уранию Бродского, и явно это зарождалось именно тогда. А Бродский был абсолютно в своих вельветовых штанах и в каком-то джемперочке. Ну, обычный, на вид, пока не начинал читать стихи.
Можно вам перевернуть вопрос? Вот вы рассказывали о тех людях, которые вас чему-то научили и произвели впечатление. А теперь я у вас, как у потенциального учителя, хочу спросить. Когда вы преподаете, когда вы окружены студентами, есть у вас формула, которую вы хотите им передать? Формула знания, формула мудрости, формула литературы?
Готовых формул у меня нет. Довольно долго мне казалось, что моя собственная заинтересованность во всем этом, она должна сыграть свою роль. И действительно это происходило до какого-то момента. Мне кажется, что с утраты интереса к печатному слову, к книге как таковой, и с началом вот этой эпохи облегченности невероятной, которая сейчас у нас существует в культуре, что вот это тоже потерялось. То есть, каков бы ни был мой интерес и моя погруженность во все это перестало передаваться. И я это ощутила достаточно поздно. Ну, то есть поздно – это неправильное слово. Вот, наверное, 3 года назад я это, или 4, я это ощутила впервые, когда у меня вообще, мне стало казаться, что студенты стали менее способными. И, может быть, так оно и было, потому что, да, по разным причинам. Не потому что просто молодое поколение стало менее способным, а потому что у студентов теперь другие предпочтения и не гуманитарная эпоха, какая была у нас. Но у меня был очень способный студент, который рвался постичь философию искусства. И я ему всячески пыталась помочь в этом. И мы с ним придумали тему, которая, как мне казалось, и как ему казалось тогда сначала, должна была бы сработать именно в этом направлении. Каким образом Алексей Герман воспринял роман «Трудно быть Богом» и что он сделал для того, чтобы этот роман превратился вот в такой фильм, в какой он превратился. И вот тут оказалось, что то ли это слишком трудоемкая задача была, то ли фильм действительно действует угнетающе. Я не один раз это слышала. Но, в общем-то, этот студент... Мало того, что он не написал магистерскую работу эту, но он вообще ушел просто из магистрата. Так что думаю, что формулы здесь ни при чем, и вряд ли они имеют значение. Каждый раз заново все приходится протаптывать все дорожки.
Учителя Ирины Белобровцевой. Моей собеседницей сегодня была литературовед, доктор филологических наук, профессор русской литературы Института славянских языков и культур Таллинского университета, специалист по творчеству Маяковского Леонида Зурова, соавтор вместе со Светланой Кульюс комментария к роману «Мастер и Маргарита» Ирина Белобровцева. Ирина Захаровна – сооснователь таллинского издательства «Александра» и «Авенариус», переводчица с эстонского, вместе с мужем Виталием Белобровцевым, около 50 книг, пьес и киносценариев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания.
У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Выпуски «Писательской свободы» будут звучать каждое последнее воскресенье месяца в течение 2024 года. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода» на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.